Бубен. У этого бубна, конечно, есть имя. 17 июля 97 года. Когда я рассказал шаману о методиках рассеивания сухого льда для конденсации осадков и о разгоне облаков метеоракетами, он искренне хохотал. Варварство выражается в невнимательности к миру и в непонимании. «Но это иногда компенсируется энергией», — сказал он, отсмеявшись. «Не очень хорошо, так как нарушает гармонию среды». Как шаманы предсказывают погоду по звездам? Не только по звездам. Бубен гораздо более сложен, чем многим кажется. Он символизирует небосвод. Активизируя определенные части бубна, ты активизируешь солнце, луну или звезды над собой, а они активизируют бубен определенным образом. Нужно жить со своим бубном, чтобы чувствовать это. Как активизируют? Звук бубна действует как свернутая программа, символ, глиф для потоков мира. То есть не все равно, как и в какую часть бубна ударять? И еще чем, когда и в каком состоянии? Но на бубне это не обозначено. Конечно, клавиатура не нарисована, смеется. Но шаман помнит небо как картину и видит эту картину на бубне. Это используется для лечения? Конечно. Сегодня тысячи горожан колотят в бубны просто так. Это вредит им и окружающей среде? Редко. Бубен, изготовленный в другой местности, практически бесполезен. Он связан с небосводом места изготовления. Кроме того, колотушка должна быть особо подобрана к бубну. Горожане чаще всего колотят не по бубну, а по его муляжу, кукле. 19 июля 2005 года. «Ты слишком раздерган, на себя не похож», — сказал шаман. В получасе ходьбы к Забияке, залив, обвалило берег, и торчит кость мамонта. «Сходи не торопясь, у меня руки были заняты». Через час с небольшим я вернулся с тонким коричневатым обломком бивня, чуть менее полуметра. Не предупредил бы шаман, я бы принял бивень за обыкновенную корягу. Непонятно, зачем было таскаться из-за 3-4 килограммов. Пусть бы валялся, когда-нибудь подобрали бы по пути. Возле кромки прибоя на необычном месте шаман развел невысокий костер, длиной около метра, шириной сантиметров 30. Это зачем? Лечить тебя, однако, будем. «Так здоров я, однако. Говорю же, раздерган. И как лечить?» «Сначала в воду, чтобы смыть городские проблемы. Температуру воды я иногда измеряю. Никогда, даже летом, она здесь не поднималась выше 8 градусов. Обычно ниже. Такая вода действительно помогает забыть о проблемах, как только начинаешь в нее заходить. Впрочем, искупаться я все равно собирался, нагревшись при ходьбе». Купание летом – 25-30 взмахов от берега, 22-26 к берегу. К берегу всегда почему-то получается мощнее и быстрее. Что теперь? Перешагивай огонь 10 раз. Зачем? Вреда же не будет? Нет, даже теплее. Ну и шагай. 19 июля 2005 года. Через костер нужно шагать с юга на север, потом обойти по часовой стрелке и шагать снова. При этом к огню нужно относиться с уважением, осторожно, но не бояться. Приговариваешь речитатив, обращение к огню. Точный текст я не запомнил. Шаман говорит, что дело не в точности текста, а в том, чтобы внятно и с настроением передать суть. Примерно так. «Сожги, съешь болезни и наветы, которые горят. Отгони, погони те, которые не горят. Мы вместе едины». Напоминает виденные в детстве фильмы про обряды племен, только без идолов. После купания в ледяной воде и последующего шагания я действительно успокоился. Часть волновавших меня проблем решилась сама к моему возвращению в город, другие я решил довольно быстро. Естественно, об этом необходимо было расспросить. Что дало шагание через огонь? Вода и огонь. Что вода и огонь? А что курс? Смеемся. Шаман ответил мне словами из анекдота, которые я же ему рассказал. Петька и Василий Иванович в самолете. «Петька, курс. 90. Что 90? А что курс?» «Ты почистил то, что у вас называется аурой». «Как почистил?» «Холодная вода хорошо смывает полевых паразитов, а которые не боятся воды, выжигаются огнем, и часть наговоров и пожеланий отлетает. Так можно лечиться у знахарок? Это все знают». «Может, лучше ходить по углям, как при некоторых обрядах? К этому нужно специально готовиться, иначе обожжешься». 3 января 99 года. Под порожком хижины шамана я сделал небольшую, похожую на нору, наклонную дырку, выходящую под крыльцо. По утрам закладывал ее длинным камнем, названным затычкой, перед сном открывал. На всякий случай. Слишком многие отравились во сне угарным газом. Если печка ночью начнет чадить, большую часть угарного газа, который тяжелее воздуха, должно вытянуть. Правда, на полу ночью холодновато. Шаман посмеивался и без меня дырку не открывал, но мне так спалось спокойнее. Собравшись вздремнуть, я подкинул в печку дров и вытащил затычку. Уже засыпал под мирное потрескивание дров, когда висящий в специальной нише на стене бубен вдруг низко загудел. Я сел и уставился на бубен. Гудение было отчетливым и ровным. Казалось, бубен о чем-то предупреждал. Что-то я неправильно делаю или что-то с шаманом? Не придет к утру, пойду искать. Тревожно, не спится. Прибрался, написал план статьи, читал. Бубен продолжал гудеть. Стал читать свои доморощенные мантры. Тексты не важны, важен смысл и настрой. Бубен как бы прислушивался, стихал. Но едва я прекращал произнесение мантр, гудение возобновлялось. Вскоре я привык и занялся своими делами. В сумерках пришел, наконец, шаман. Не раздеваясь и не задавая вопросов, он подошел к бубну, снял его со стены. Гудение прекратилось. Минут 15 шаман постукивал пальцами по бубну, извлекая звуки, похожие на гудение. Внимательно прислушивался. Затем повесил бубен на место. Бубен молчал. «Что это было?» Дух огня передал сообщение. «А не дух воды?» «Не ерничай. Не у всех духов есть чувство юмора». «Да я не хотел никого обидеть». «Это не обида, скорее выражение отношения». «К чему? Какого?» «Что ты делал перед этим?» «О, очень важное дело. Лег спать». «Вынул затычку?» «Да». «Это и насмешка, и большая честь для тебя». «Насмешка над боязнью угореть?» «Да». «А в чем же честь?» «С тобой начинают общаться». «Что мне теперь делать?» «Как и со льдом. Веди себя как обычно. Но будь теперь корректнее и предупредительнее с огнем. И в мыслях тоже». Крабители. Ловить крабов — крабить. Неизвестно, кто придумал этот глагол. Похоже, сами краболовы. Не специально, в работе. И не промысловики сейнеров, добывающих краба тоннами, а именно береговые одиночки. Труд их довольно тяжел. Крабители сами изготавливают и чинят краболовки. На весельных резиновых лодках проверяют их, извлекают краба, меняют наживку. Наживку, рыбу, еще наловить нужно. Варят краба, дрова, костер, котел, чистят, крабовое мясо закатывают в банки. Потом несут в рюкзаках от 30 до 60 килограмм уже полные банки в город сдавать перекупщикам. 10 или 30 километров. В городе рюкзаки грузятся продуктами, банками, крышками, снастями, одеждой, инструментами, свечами, мелочевкой и пешком назад. Любая одежда быстро превращается в просоленную, пропотевшую и закопченную робу. Крепкая, желательно с толстой рифленой подошвой обувь в гады. Солнце, море, ветер, сажа и хижины делают лица черными. К такой небритой, обросшей роже слово «крабитель», фоносемантически близкое к слову «грабитель», прикипает роднее родного. Близость семантики обуславливает и то, что ни у кого из одиночек нет лицензий, и они даже слышать о них не хотят. Самим крабителям название нравится, и иногда они пишутся, рисуются, строят поведение и образ под него. Так имя влияет на человека, а название — на группу. У любого крабителя всегда с собой необходимый на побережье довольно большой нож. У некоторых — обрез или еще что-нибудь на случай встречи с медведем. К проходящим людям относятся дружелюбно-настороженно, но одиноким молодым женщинам ходить там не стоит. Один из летних краболовов ставит под скалой навес и железную койку с панцирной сеткой. Она привезена на лодке с заброшенной военной базы. Таких коек уже давно не выпускают. Когда соседи уходят в город, он добирается иногда до ближайшей хижины и топит печку, чтобы поспать ночь-другую в тепле. Но сам хижину не строит. С холодами этот крабитель уходит в город, и железная койка ржавеет рядом с торчащими жердями для навеса. Подойдя ближе к его опустевшей стоянке, читаю на огромном валуне написанный углем стих. «Вот я пишу рукою молодою, чтобы потом на склоне лет от этой жизни бурной и веселой какой-нибудь остался след». Представил себе, как он это пишет, одурев от одиночества, и повеяло неприкрытой тоской. Он действительно считает свою одинокую жизнь под открытым небом бурной, веселой? Или бурной и веселой она бывает при возвращении в город? Краболунг — авторитетный крабитель, внешностью и манерами напоминающий кинематографический образ матерого скандинава. Не современного, а средневекового варяжского разбойника. Крабитель все же, а не изнеженный европеец. Кличка настолько необычна, что я ею заинтересовался. Когда Краболунг только появился, его окрестили лунатиком из-за привычки смотреть иногда ночами на луну. Но резкие черты лица, манеры, движения, удачливость и лихость настолько не соответствовали образу лунатика, что уже к концу сезона родилось слово «краболунг». Как обычно, никто не знает, откуда оно взялось. Просто все его так стали называть. Еще говорят, что вначале краболунг на скандинава не очень походил, но по всему кличка ему понравилась, и со временем образ стал соответствовать. Не специально, жизнь так выстроилась. А говорят, что слова не магичны. Краболунг много читает, при свечах. Он метет все доступное чтиво. Знакомые отдают, библиотеки списывают, на заброшенном судне находит. В его хижине лежат детские книжки 50-х годов издательства «Учпетгиз», вот уж некоммерческое название, русская классика, списанная из библиотек организаций, современные фэнтези и детективы, бесплатные книжки религиозных сект, женские романы и раздерганные подшивки толстых литературно-публицистических журналов. Избранная библиотечка невелика, а остальное после прочтения идет на растопку. Крабители не любят рассказывать о себе, расспрашивать не принято. Рассказчики ценятся, но это рассказы о приключениях, смешных или странных случаях, другой жизни, то есть не о судьбах и путях известных друг другу людей. И так все знают, что народ тут разношерстный, от не сумевших приспособиться к социуму неудачников до скрывающихся от суда или следствия жиганов. Один ушел от долгов, другой — от опостылевшей жены. Кто-то обиделся на общество, кто-то в соответствии со своим учением считает, что на данном этапе развития ему необходимо одиночество. Откуда ты взялся и куда ушел — твое личное дело. Живут крабители бедновато. От заработка к заработку. Труд и оборудование на уровне 19 века. Зарабатывают на крабе только промысловики на современных судах, особенно продающие крабы за валюту иностранцам с борта на борт или в японские порты. Вырученного же крабителем-одиночкой едва хватает на жизнь и снасти. Это их присказка «от моря только горе». Обычно крабитель умирает зимой в хижине. Через несколько дней, недель или месяцев соседи обнаруживают тело в промерзшей хижине и хоронят его на берегу, ставя простой крест без надписи.